Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 24 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Предлагаем сейчас вашему вниманию выпуск новостей, который представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: из районов Корейки пострадавших от мощного землетрясения эвакуировано свыше 500 человек. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Москве суд рассматривает иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. Спасатели в течение сегодняшнего дня планируют завершить эвакуацию людей из районов Корейки, пострадавших от мощного землетрясения. Ранее в Петропавловск-Камчатске и административный центр Корейки, поселок Палана, были вывезены свыше 500 человек. О желании покинуть пострадавшие поселки заявили еще более 200 местных жителей. Для остающихся в сейсмоопасной зоне людей организовано горячее питание и пункты обогрева. Продолжается переброска гуманитарных грузов самолетами МЧС России. Ведутся восстановительные работы. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Ущерб, нанесенный стихией, достигает 1,5 миллиарда рублей. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления.
Внизу в переходе на метро Пушкинская собралась группа примерно из 12 человек, молодых людей, которые собирались отмечать праздник. В это время подошел поезд, из которого вышли примерно 6-7 человек славянской внешности, беспричинно напали на указанную группу лиц.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. Один из нападавших, бритый наголо и одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Нападавшие скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». В настоящее время отрабатываются все возможные версии случившегося, в том числе о совершении преступления по мотиву национальной ненависти.
Сообщили в столичной прокуратуре. Глава Союза армян России и президент Всемирного армянского конгресса Ара Абрамян заявил, что рост числа подобных преступлений вызван тем, что власти и общество оставляют их безнаказанными. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны МВД, сотрудников ФСБ, МЧС. По сообщению командования, цель учения – отработка действий силовых структур в условиях террористической угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации.
Радио «Свобода». Новости.
Американские спецслужбы считают аутентичной переданную телеканалом «Аль-Джазира» аудиозапись выступления лидера «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. На аудиозаписи лидер «Аль-Каиды» говорил о крестовом походе Запада против ислама, приводя в пример, в частности, международную изоляцию нового палестинского правительства, сформированного группировкой «Хамас». Позже «Хамас» дистанцировался от этого заявления, подчеркнув, что исповедует отличную от «Аль-Каиды» идеологию и стремится к добрым отношениям с Западом. Иракский парламент поручил шииту Джаваду аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общины. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения.
Оружие должно быть только в руках правительства. Существует закон, который предполагает слияние всех вооруженных ополчений с вооруженными силами Ирака на базе защиты демократии. Эти 11 ополчений названы в законе.
Заявил новый премьер-министр Ирака. Президент США Джордж Буш приветствовал усилия иракских политиков по формированию правительства национального единства. Буш назвал достигнутое в Ираке соглашение о преодолении политического кризиса событием, которое укрепит безопасность не только самого Ирака, но и всего мира, в том числе США.
Иракские лидеры объявили, что договорились о составе руководства нового правительства национального единства. Это соглашение является компромиссом многих иракских групп. Его удалось достичь после месяцев терпеливых переговоров. Соглашение отражает волю иракского народа, который отверг террористов и выбрал людей, которые поведут нацию вперед.
Сказал американский президент. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Активисты организации «Молодежное яблоко» устроили театрализованную чистку унитазов зубными щетками. Госдума на днях одобрила в первом чтении законопроект об отмене или изменении 9 из 25 существующих отсрочек. Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин так прокомментировал акцию своих соратников в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Отмена отсрочек — это, я считаю, сейчас преступление просто. Там целый ряд преступлений против образования на селе, того, что учителей хотят забрать, против демографического развития России, потому что у людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки соответствующие по беременности жены и по наличию малолетних детей.
Сказал Сергей Митрохин. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. Адвокат императорского дома Романовых опротестовал в суде решение Генеральной прокуратуры России, отказавшей ранее в реабилитации, так как, по ее данным, не было официальных постановлений о расстреле царской семьи. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. Траурные церемонии проходят, в частности, в Ереване. Свыше 20 стран и международных организаций считают события 1915-1923 годов геноцидом. По оценкам, тогда в Отаманской империи были убиты около 1,5 миллиона армян. Турция, однако, отказывается признать произошедшее геноцидом, заявляя, что массовая гибель армян была результатом войны. Напомним главные новости. Из районов Корейки, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия.
С новостями часа Светлана Вольская.
По прогнозам метеорологов, в конце недели над Скандинавией сформировался холодный антициклон, который и окажет влияние на погоду северо-западного района и средней полосы России. В предстоящие два дня на северо-западе европейской территории без осадков холодное дыхание антициклона до столичного региона донеслось в ночь на светлое Христово воскресенье, когда на западе области воздух прихватили слабые заморозки. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 9-11, тепла, по области 8-13. Ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 12-14 выше 0.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
9-й российский экономический форум в Лондоне. США. Прием на работу нелегалов грозит тюрьмой работодателям. Как Россия отмечает Пасху?
Вот как отвечают на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники, некоторые наши слушатели, в частности, семья Ульяновых. Отмечают Пасху утром, пьем чай с куличом и сетуем о страстях Христовых. Праздники, установленные Богом, нужно праздновать большинству людей, ибо в этот момент происходит обмен энергией, и еще в древности люди умели этим пользоваться. Поэтому это все нужно делать, так считает наша слушательница Анжелина.
Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Продолжаем программу. В Лондоне сегодня открывается 9-й российский экономический форум, который продлится в британской столице до 25 апреля. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. С подробностями Михаил Соколов.
Мероприятие стало уже традиционным, и в нем примет участие около 2000 человек. Что интересно, основные доклады, с которых начинается форум, это выступление представителей государственных монополий. Первым слово будет предоставлено Владимиру Якунину, РАО «Российские железные дороги», затем Сергею Богданчикову, «Роснефть». После идет выступление Анатолия Чубайса, РАО ЕС России. А член правления «Газпрома» Александр Медведев выступит во вторник в прямом эфире программы BBC Hard Talk, отвечая на вопросы ведущего и участников форума. Аудитория такой трансляции составит около 60 миллионов человек по всему миру. Этим влиятельным государственным менеджером будет аккомпанировать весьма вовлеченный в кредитование российских госмонополий управляющий директор Deutsche Bank Чарльз Райан. Прессой было отмечено активное участие в форуме РАО «Российские железные дороги». Именно эта компания выступила основным спонсором субботнего приема в концертном зале Old Billingsgate, где в пасхальную ночь бизнесмены пили и плясали до утра под музыку группы «Токио» и песни Кристины Арбакайте. В качестве ведущего выступал шоумен Андрей Малахов. Кремль на форуме должен представлять начальник экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. Экономические аналитики весьма рассчитывают на, как обычно, содержательное выступление президента Альфа-банка Петра Авина, позволяющего себе при всей его лояльности некоторую критику курса властей. Но на этот раз на форуме уже не будет ни Михаила Касьянова, ни Андрея Илларионова. Потеря официального статуса и переход к критике режима почти автоматически закрывают двери на лондонский форум заметным оппозиционерам. Впрочем, не всем Борис Немцов примет участие в дискуссии о российско-украинских отношениях вместе с послом России в Киеве Виктором Черномырдиным. Оппоненты Кремля, в том числе и проживающие в Лондоне, по отношению к форуму настроены скептически, считая его презентационным мероприятием в поддержку режима президента Владимира Путина. Борис Березовский заявил, что он потерял интерес к форуму давно, после того, как его устроители отказались обнародовать доклад, сообщавший, во что обходится Россия, война в Чечне. Борис Березовский настроен вполне решительно.
Этот режим в России может быть изменен только силовым давлением на власть.
Среди участников форума активно идут разговоры о продаже газеты «Коммерсант», ранее принадлежавшей Березовскому, РАО «Российские железные дороги». Однако руководитель «Коммерсанта» Демьян Кудрявцев в субботу сведения о возможности такой сделки однозначно опроверг. На форуме состоится дискуссия о судьбах российской прессы с участием Алексея Венедиктова и Евгения Киселева. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
8:11 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Министр финансов России Алексей Кудрин завершил прошлую рабочую неделю участием в заседаниях стран-членов Всемирного банка, Международного валютного фонда и министров финансов стран Большой Семерки. Командировку главы Минфина в Вашингтон уже можно признать сверхудачной, полагает газета «Коммерсант». Он успел опустить котировки доллара к евро, поссориться с директором МВФ, посулить американским нефтяникам доступ к стратегическим запасам нефти в России, объявить о решении проблемы размещения средств стаб-фонда и пообещать окончательное присоединение России к Большой Семерке в 2046-2056 годах. Визит министра в США сегодня продолжится в Нью-Йорке. Он намерен посетить Нью-Йоркскую фондовую биржу. В Вашингтоне Алексей Кудрин отпраздновал небольшую победу. Это я уже цитирую «Известия». Он сообщил, что Российский стабилизационный фонд наконец-то перестанет лежать мертвым грузом. Премьер-министр Михаил Фродков дал добро. Уже в ближайшие 2 месяца накопленные в стаб-фонде деньги начнут вкладывать в иностранные гособлигации, как предлагал Минфин. Но это временная победа Кудрина. По данным «Известий», правительственные экономисты скоро разработают еще один сценарий, по которому средства из стабилизационного фонда можно будет вкладывать в акции иностранных компаний. Если говорить о достоинствах нового порядка управления стаб-фондом, одно и несомненное налицо, полагает «Время новостей». Алексей Кудрин не позволил превратить стаб-фонд в кормушку и объект спекуляций, как политических, так и биржевых. На вопрос же корреспондента «Времени новостей», насколько временен порядок управления стаб-фондом, господин Кудрин без тени иронии отметил: он является постоянным пока. И тут же добавил: в дальнейшем мы, конечно, будем его совершенствовать. К другим темам. В распоряжении независимой газеты оказались данные контрольного управления президента по итогам реализации прошлогоднего послания президента Федеральному собранию. Помимо невыполнения ряда ключевых положений обращения Владимира Путина к политической элите, президентское око особо выделило негативные тенденции в экономике страны, а также рост коррупции и бюрократии. Почти все проколы, обнаруженные президентскими контролерами, связаны с деятельностью правительства, прежде всего его экономического блока. Осталось понять, станет ли доклад контрольного управления черной меткой для кабинета Михаила Фродкова, или же Кремль ограничится очередной порцией критики в адрес правительства. Я представила вам центральную первополосную публикацию «Независимой газеты». Новое известие, также центральная публикация на первой полосе. В канун праздника Пасхи Москва была потрясена беспричинным и жестоким убийством в столичном метрополитене 17-летнего москвича-армянина. Подростка забили ножом среди бела дня на многолюдной станции метро Пушкинская, и найти его убийц до сих пор не удалось. Это произошло на фоне заявлений руководства столичной подземки о том, что московское метро самое безопасное в мире, а установленные на станциях и в переходах многочисленные камеры слежения и столбы безопасности не оставляют преступникам никаких шансов остаться незамеченными. Непонятно и другое. Как сотрудники милиции допустили поножовщину в метро среди бела дня на глазах у сотен людей? Этой теме также посвящена публикация, которая анонсируется на первой полосе «Комсомольской правды».
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 21:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. Подробнее об этом через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Смотрим телевизор», «Телевидение и чернобыльская катастрофа», премьера фильма «Атомные люди». В гостях у Анны Качкаевой журналист немецкого агентства «Руфо» Карстен Покайзер и руководитель спецпроектов на канале НТВ, автор фильма «Атомные люди» Алексей Поборцев. Слушайте «Радио Свобода».
А прямо сейчас на наших волнах спортивные новости. В Национальной хоккейной лиге сегодня было сыграно 4 матча. И во всех 4 сериях установлен теперь равный счет 1-1 после того, как Эдмонтон выиграл у Детройта 4-2. Сан-Хосе нанес поражение Нэшвиллу 3-0. Тампа одержала победу над Оттавой 4-3. С таким же счетом Анахайм выиграл у Калгари. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Индиана выиграла у Нью-Джерси 90-88 и повела в серии 1-0. Феникс взял верх над Лос-Анджелес Лейкерс 107-102 и также повел в серии 1-0. Детройт выиграл в гостях у Милоки 92-74. То же самая история здесь. 1-0. Пистонс впереди. Завершается матч Даллас-Мемфис. Впереди пока Даллас 103-91. В Монте-Карло завершился турнир серии «Мастерс», победителем которого стал испанец Рафаэль Надаль, в 4 сетах выигравший у швейцарца Роджера Федерера 6-2, 6-7, 6-3, 7-6. И эти спортсмены по-прежнему занимают первое и второе места в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов. Федерер первый, а Надаль второй. Что касается чемпионской гонки ATP, то здесь произошли значительные изменения в первой восьмерке. Но Федерер по-прежнему первый, Иван Любичич, хорват, по-прежнему второй. А вот Надаль вышел на третье место, переместившись с восьмой строчки. Маркус Багдатис, киприот, четвертый. Джеймс Блейк, американец, пятый. Шестой, Томми Хаас из Германии. Давид Налбандян, аргентинец, седьмой. И замыкает восьмерку лучших россиянин Николай Давыденко, который опустился на одну позицию. Теперь о футболе. В российской премьер-лиге лидирует ЦСКА после матча 6-го тура, набравший 13 очков. На 2 очка отстают 4 клуба. Это Рубин, сыгравший в ничью с Локомотивом 4-4. И также 11 очков в активе крыльев Советов, которые взяли верх над Динамо 1-0. Томи, завершивший в ничью гостевой матч с Амкаром 0-0. И футбольного клуба Москва. Футболисты этой команды, уступая по ходу матча спартаковцам 0-3, сравняли в итоге счет 3-3. Еще 2 мирных исхода зафиксированы во встречах Спартак-Нальчик-Зенит 1-1 и Ростов-Шинник 0-0. Ну и первую победу в чемпионате одержал Луч Энергия, обыгравший Торпедо 2-0. В Бельгии прошла классическая велогонка Льеж-Бастонь-Льеж, самая старая однодневка в профессиональном календаре. Первым дистанцию 262 километра закончил испанец Алехандро Вальверде, а следом за ним финишную черту пересекли 2 итальянских гонщика Паоло Беттини и Дамиано Кунего. Пока что о спорте все, ну а в 12:50 по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
Накануне 20-летия Чернобыльской катастрофы российские экологи выпустили пособие для учителей общеобразовательных школ, посвященное последствиям катастрофы. На этой неделе в тысячах школ России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре пройдут чернобыльские уроки. Кроме того, в десятках городов России пройдут акции протеста против развития атомной энергетики, рассказывает Марина Катес.
Идея проекта «Помним ради будущего», предложенного общественными организациями, заключается в том, чтобы помочь учителям средних школ грамотно и достоверно рассказать о Чернобыле и его последствиях и провести уроки, классные часы и другие мероприятия, посвященные трагической дате. 5000 экземпляров справочника «Чернобыльские уроки» уже распространены в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Томске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других российских городах. Практически все школы города Калининграда получили эти методические материалы. Всего в Калининградской области учителя получили 700 экземпляров этих справочников. О проектах общественных организаций, приуроченных к 20-летию крупнейшей ядерной катастрофы, рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Мы выпустили такое пособие, посвященное 20-летию трагедии, и оно представляет из себя набор материалов, рекомендаций для учителей разных направлений о том, как преподавать о Чернобыльской катастрофе, каким образом детям нужно рассказывать об этой катастрофе. 26 апреля и ближайшие к этой дате дни примерно в 1000 школ на территории Российской Федерации, примерно в 20 городах пройдут такие чернобыльские уроки. И более того, мы надеемся сделать этот проект ежегодным и каждый год наращивать количество учебных заведений, в которых будут грамотно со всех точек зрения рассказывать о Чернобыльской катастрофе, о ее реальных последствиях, а не о том, что, скажем так, в силу каких-то политических интересов выгодно сегодня говорить властям МАГАТЭ или даже Всемирной организации здравоохранения.
А как собирались материалы для этого учебного пособия и кто это делал?
Для создания этого сборника были использованы прежде всего материалы, которые мы получили от ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Были собраны научные данные для части о самой катастрофе, о ее описании, о последствиях Чернобыльской катастрофы. Мы собрали очень большое количество сведений, их обработали, свели в единое пособие, которое составляет порядка 50 страниц. Пособие помогает учителям примерно 6 предметов общеобразовательной школы осветить в рамках своих уроков Чернобыльскую катастрофу. Мы также привлекали профессионалов в образовании, то есть и действующих преподавателей, и активистов, которые работают в экологическом образовании очень долгое время.
Московское представительство фонда имени Генриха Бёля принимало участие в разработке этого методического пособия?
Фонд имени Генриха Бёля поддержал разработку этого пособия. Он не принимал участие в производстве текстов, в производстве самого пособия, то есть не имел отношения к содержанию. Но инициатива действительно получила поддержку со стороны фонда имени Генриха Бёля. Это фонд, который имеет одной из своих официальных задач распространение информации, связанной с энергетическими вопросами, с тем, чтобы эта информация была учтена при составлении энергетической политики.
Издание 1000 методических пособий для учителей требует значительных финансовых затрат. Кто оплачивал это?
Фонд имени Генриха Бёля.
Сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Слевяком беседовала Марина Катес.
В российской столице 8:22 продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Прием на работу нелегалов грозит тюрьмой работодателям. Неожиданный вердикт правительства провоцирует дискуссии о пользе марихуаны. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Начинает ли федеральное правительство кампанию борьбы с нелегальной миграцией? Этот неожиданный вопрос начал задаваться в американской прессе на прошлой неделе после того, как Министерство внутренней безопасности объявило о проведении масштабной операции по выявлению компаний, нанимающих на работу нелегалов. Операция завершилась арестом более чем 1000 человек, что для страны, где нелегала может задержать лишь облеченный специальным правом агент Федеральной иммиграционной службы, было сенсационным событием. Рассказывает Алан Давыдов.
Все началось с сигнала, поступившего в правоохранительные органы с предприятия компании IFCO Systems. Компания эта со штаб-квартиры в Нидерландах занимается производством и сбытом различной тары. Один из ее работников в Олбани, штат Нью-Йорк, увидел, как его коллеги рвали и выбрасывали выдаваемые им бухгалтерии документы о вычете налогов из их зарплаты. На его недоуменный вопрос заместитель генерального менеджера ответил, что этим людям все равно, поскольку они нелегалы и не собираются отчитываться о своей зарплате в налоговое ведомство. За компанией IFCO был было установлено тайное наблюдение. По словам руководителя Федерального иммиграционно-таможенного исполнительного управления Джулии Майерс, выяснилось, что работники-нелегалы также пользовались поддельными карточками социального страхования, содержащими индивидуальные номера налогоплательщиков. Управление социального страхования 13 раз предупреждало компанию ИВКО о том, что у более чем 1000 ее сотрудников с этими карточками что-то не в порядке, но компания в ответ не пошевелила пальцем. Сотрудники иммиграционной службы провели рейды на предприятиях ИВКО одновременно в 26 американских штатах. В результате арестованы примерно 1200 нелегальных работников компании. Арестованы также 7 ее руководящих сотрудников. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью получения незаконного дохода путем укрывательства и поощрения иностранцев-нелегалов к нелегальному проживанию в Соединенных Штатах. Менеджерам грозит лишение свободы до 10 лет и штраф по $250 000 за каждого нелегального рабочего иммигранта. По словам министра внутренней безопасности США Майкла Чертова, проведенная операция стала зачином новой государственной стратегии, направленной на то, чтобы положить конец широко распространенной терпимости к использованию нелегальных иностранных рабочих. Есть работодатели, которые преднамеренно или не подумав нанимают людей, не имеющих права на работу в Соединенных Штатах. Фактически они строят на этом свой бизнес, зная, что такие работники никуда не пойдут жаловаться по поводу эксплуатации или травмы на рабочем месте. Скептики, высоко оценивая эффективность проведенных рейдов, все же сомневаются, что подобные акции против нелегального найма будут проводиться на регулярной основе, говорит эксперт Вашингтонского фонда наследия Джеймс Карафана. Это капля в море. Всем известно, что в Соединенных Штатах нелегально живет от 12 до 15 миллионов иностранцев. Большинство приехали в нашу страну, зная, что могут легко найти здесь работу и получать зарплату без опасений, что они или работодатели будут обвинены в нарушении закона. Министр внутренней безопасности Чертов пообещал, что правительство будет преследовать незаконный наем нелегалов с такой же методичностью, как в свое время боролось с организованной преступностью.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько реалистичным кажется заверение правительства о начале кампании борьбы с нелегальным наймом людей представителю Федерации за иммиграционную реформу Сьюзан Высоцки? По нашим наблюдениям, в последние годы власти даже не пытались требовать соблюдения закона о наказании за наем на работу нелегалов. Интересно посмотреть статистику. В 1992 году в поле внимания властей попали более 1500 компаний, подозревавшихся в незаконном найме. В 2000 году только 3. Закон, по сути, не исполняется, нелегалы полны надежд. Я думаю, это главным образом результат давления бизнеса, жаждущего дешевой рабочей силы, в то время как нет такой работы, на которую бы не пошли американцы, если им дадут достойную зарплату. Защитники иммигрантов говорят, что принудительные меры создадут среди нелегалов атмосферу страха, заставят их уйти в подполье, от чего никто не выиграет. Наша цель – сделать жизнь тяжелой для работодателей, незаконно нанимающих нелегалов. Мы уверены, что как только по Мексике пойдут слухи, что в США больше невозможно с легкостью заработать $30-40 в день, поток миграции спадет сам собой, без возведения стен на границе. В том, что касается атмосферы гонений, это попросту невозможно представить. Местные власти отказываются даже проверять иммиграционный статус, скажем, задержанных за нарушение правил дорожного движения, ссылаясь на то, что иммиграция и охрана границ – обязанность федерального правительства. Говорила Сьюзан Высоцки, представитель Федерации за иммиграционную реформу. Впрочем, мало кто из нейтральных наблюдателей верит в то, что нелегальную иммиграцию можно остановить принудительным путем. Более верным способом, по словам скептиков, было бы экономическое преуспевание Мексики, возможность для миллионов мексиканцев найти работу рядом с домом, а не за северной границей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Федеральные власти США настроены против лечения марихуаной. Города России отмечают Пасху.
Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Мы ждем ваших ответов.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешмешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Правосудие». Судебная защита прав ликвидаторов и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Это главная тема программы. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
В российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Спасатели в течение сегодняшнего дня планируют завершить эвакуацию людей из районов Кореки, пострадавших от мощного землетрясения. Ранее в Петропавловск-Камчатский административный центр Кореки, поселок Палана, были вывезены свыше 500 человек. О желании покинуть пострадавшие поселки заявили еще более 200 местных жителей. В Ставропольском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2. По данным Интерфакса, 4 человека погибли, один был ранен. По предварительной информации, самолет упал из-за нехватки горючего. Союз армян России глубоко возмущен убийством Вагана Абрамянца, 17-летнего студента, которому нанесли смертельные ножевые ранения в московском метро. Глава Союза Ара Абрамян заявил Радио Свобода, что проявление ксенофобии становится в России системой. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. Американские спецслужбы считают аутентичной переданную телеканалом Аль-Джазира аудиозапись выступления лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Вторжение в Ирак может закончиться для Америки величайшей внешнеполитической катастрофой, считает Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Олбрайт отметила, что из-за вторжения в Ирак демократия становится бранным словом, поскольку отождествляется с оккупацией и навязыванием чужой воли. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. Траурные церемонии проходят, в частности, в Ереване.
По прогнозам синоптиков, в конце недели над Скандинавией сформировался холодный антициклон, который и окажет влияние на погоду северо-западного района и средней полосы России. В предстоящие два дня на северо-западе европейской территории без осадков холодное дыхание антициклона до столичного региона донеслось в ночь на светлое Христово воскресенье, когда на западе области воздух прихватили слабые заморозки. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 9-11 тепла, по области 8-13, ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 12-14 тепла.
И вновь о главном, о праздновании Воскресения Христова. О том, как встречали главный христианский праздник жители Самары, рассказывает Сергей Хазов.
Празднование Пасхи было установлено в 325 году Первым Вселенским Собором. Это первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. В ночь с субботы на воскресенье тысячи самарцев пришли в храмы на торжественное пасхальное богослужение. Вокруг Покровского кафедрального собора Самары прошел крестный ход, говорит архиепископ Самарский и Сызранский Сергий.
«Христос вчера и сегодня и вовеки тот же», сказал апостол Павел. И действительно, невзирая на время, каждое новое поколение переживает светлый праздник Воскресения Христова особым чувством, глубиной явления и необъяснимой радостью. Еще архангел Гавриил возвестил Деве Марии: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». И С этого момента подлинная, настоящая христианская радость вошла в мир. Пусть воскресший Христос привнесет новые чувства реальности присутствия горнего мира в сознании и в сердце. Христос воскресе!
Во время пасхального богослужения в церкви освящают пасхальные кушанья – пасху, куличи, пасхальные яйца. Пасха – один из главных православных праздников, рассказывает Елена Семенова.
Пасха красная, пасха таинственная, пасха всечестная, пасха Господня. Вон сколько у нее преимуществ. И он воскрес, радостно, очень.
Светлое Христово воскресенье, 23 апреля, православные отметили трапезой. На столе творожная пасха, пасхальные яйца и куличи, рассказывает Илья Петров.
Пасхальные кушанья нужно обязательно освящать в церкви. Мы привыкли, что на Пасху нужно христосоваться, обмениваться с друг другом пасхальными яйцами, куличами. Но мало кто знает о том, как возник обычай красить на Пасху яйца и дарить их друг другу. Существует две версии, но обе связаны с проповедью Христовой веры святой равноапостольной Марии Магдалиной. Существует предание, что, явившись к императору, Мария Магдалина со словами «Христос воскресе» протянула ему красное яйцо, как символ воскресения и новой жизни. Праздник Пасхи мне очень нравится. Он приносит с собой благодать и добро.
Так жители Самары празднуют Пасху. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самары.
Продолжение нашей программы «Новости науки».
Палеонтологи обнаружили в Аргентине ископаемые останки змеи, у которой были задние ноги. Ученые полагают, что наличие задних ног дает основание считать, что современные змеи произошли от наземных ящериц. Ископаемая змея жила примерно 90 миллионов лет назад в поздний меловой период. Ископаемые останки были найдены в Южной Патагонии учеными из Аргентинского музея естественной истории и Университета Сан-Паула. В статье, опубликованной в журнале Nature, ученые утверждают, что останки самой древней змеи демонстрирует, что современные змеи развивались на суше. Это заключение противоречит предположению, что первоначально змеи были морскими существами. Ученые считают, что анатомия ископаемой змеи хорошо согласуется с анатомией норных животных. Биологи Корнельского университета пришли к выводу, что пчелы принимают решение о новом месте жительства в результате коллективного обсуждения. Когда пчелиный рой ищет новое место, тысячи пчел располагаются на ветке дерева. В это время пчелы-разведчики обследуют окрестности в поисках наиболее удобного дупла или небольшой пещеры. Когда разведчики возвращаются, они рассказывают о найденных убежищах, пользуясь своеобразным языком танца. Выбор совершается после обсуждения, в котором принимает участие весь рой. Ученые предлагали вылетевшему рою на выбор несколько мест, одно из которых было наиболее удобным, но не самым близким. Разведчики осматривали все предложенные места, но выбор во всех экспериментах был сделан в пользу наилучшего места обитания. Австралийские ученые опубликовали исследование, посвященное сокращению популяции антарктического криля. Криль – это маленький морской рачок. В морях вокруг Антарктиды криль составляет главную часть рациона практически всех остальных видов животных, от пингвинов до китов. Популяция криля сократилась на 70% по сравнению с 1970 годом. Вымирание криля может привести к катастрофическим последствиям для обитающих в Антарктике видов. Причиной сокращения популяции криля является загрязнение южных морей твердыми органическими отходами, которые содержат опасные химические вещества. Ученые утверждают, что отходы стекают со всего южного полушария, двигаясь из теплых вод в холодные. Это приводит к недопустимой концентрации опасных веществ в самых холодных морях, где обитает криль.
С новостями науки Александр Костинский. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Я напомню, главная тема связана с тем, что вчера православные христиане отмечали праздник Воскресения Христова. Вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники? И вот как на него отвечает наш слушатель Константин. Праздник Пасхи еще и праздник равенства перед законом Божьим. Все равны.
А вот как на этот же вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники, ответили жители Екатеринбурга.
Пасху, в частности, мы отмечаем. А в принципе, вообще религиозные праздники не очень. Помню просто с детства, что для моей лично бабушки это был какой-то особенный праздник. Куличи, яйца она готовилась заранее. Как-то это все было торжественно, и, видимо, оттуда пошло. Вот. Точно такие же приготовления сейчас и у нас дома.
Да, отмечают. Ну, самые такие доступные, которые не только люди, которые ходят в церкви, а обычные светские люди.
Нет, не отмечаем. Ни сил, ни времени нет, не остается. Так, отдохнуть лишь бы все, поспать.
Да, я отмечаю, как бы, но я отмечаю скорее по традиции. Допустим, верное воскресенье, день рождения Богородицы, начало, конец Святого Поста еще можно отметить. А такие, чтобы еще вспомнить глубоко, там, я не знаю, там, День Вознесения, не настолько я религиозный человек, чтобы отмечать такие праздники.
Ну как, отмечаем, конечно, а как? Обязательно. Маленько выпьем рюмочку. Нужны они, успокаивает. Потом 1 мая будем тоже отдыхать. Все равно нужны и церковные нужны праздники. А как без них сейчас? Господи, жизнь какая, сами знаете. Тяжелая.
Отмечаем. Пасхи, Троица, Масленица. У меня и мать, и отец были крещенные. Вот поэтому собирается семья, горим обо всех делах.
Вообще не отмечаю. Я неверующий. Красить там яички, куличи, все это интересно может быть, но, наверное, не слишком, не очень высокоразвитое, что ли, увлечение для меня.
Нет, слишком много праздников стало.
Любые нет, но Пасху отмечаем. Ни в церковь не ходим, ни освящаем, ничего. Ну, это, видимо, знаете, вот традиционно сложилось, так что нужно покрасить яйцо, и это вот в том и праздник. Как бы за этим ничего такого не стоит.
Я в христианство не верю и считаю, что это обман.
Пасха, Рождество, вербное воскресенье. Хожу в церковь, на службу, причащаюсь. Без этого, по-моему, нельзя сейчас. Жизнь очень сложная.
Большие самые. Пасху, Рождество, русские праздники традиционные. Потому что это, допустим, не День Святого Валентина, там, как бы западный такой праздник. Это русский исконный праздник.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, отмечают ли они церковные праздники. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой.
«Воскресший из рая» – так озаглавлена публикация в газете «Версия», о которой я хотела бы рассказать сегодня подробнее. Русскую поговорку «живуч как кошка» сейчас, похоже, впору законодательным образом заменить на более актуальный вариант – «живуч как боевик». Действительно, с Северного Кавказа постоянно приходят сводки, что уничтожен тот или иной полевой командир. Вот только большинство из этих покойников, согласно рапортам МВД, ФСБ, ГРУ и прочих силовых структур, уничтожались неоднократно. Доподлинно подтвержденных смертей одного Шамиля Басаева версия насчитала более десятка. В начале второй чеченской кампании его ликвидировали по 5 раз за год. Сейчас этого террориста стали убивать несколько реже, но появились иные многократно убиенные. Согласно Корану, шахиды после смерти попадают в рай. Согласно милицейским протоколам, попадали они туда не раз. Версия подготовила для читателей краткую сводку повторных убийств известных полевых командиров, с тем, чтобы они сами составили представление о том, насколько правдивой бывает информация об их ликвидации. Эта публикация располагается на 8-9 полосах газеты «Версия», и озаглавлена она, напомню, «Воскресший из рая». Подзаголовок гласит: «За тела убитых боевиков спецслужбы порой принимают бараньи туши». Свое чеченское расследование провела новая газета, но тема его иная. Нам много лет твердят о той огромной роли, которую играет Чечня в мировом террористическом подполье и планах Аль-Каиды. С помощью независимых экспертов новая газета попыталась разобраться, насколько официальная версия соответствует действительности. После терактов 11 сентября 2001 года на Западе были определены достаточно жесткие критерии, по которым определяют, присутствуют ли в определенном районе ячейки Аль-Каиды. Эти критерии вырабатывались не спецслужбами, а профильными исследовательскими центрами, аналитические выкладки которых в свою очередь, влияют на то, кто именно попадет в списки террористов. В России нет независимой экспертизы в области терроризма, поскольку мы, выясняя, как изменилась роль Аль-Каиды в конфликте на Северном Кавказе, обратились к экспертам западных центров. По этой причине это и произошло. Институт, это был Институт обороны и стратегических исследований Сингапура и Израильский центр стратегических исследований имени Йофе. Вот что пишет «Новая газета». По мнению экспертов, сегодня в Чечне произошла смена поколений иностранных бойцов. До 2001 года это были в основном арабы, теперь их заменили турки и чеченцы из арабских стран. «Басаев не намерен сдавать Чечню фанатикам глобального джихада», продолжает издание. «Это невыгодно ни политически, ни экономически. Ведь основные средства он уже несколько лет получает от диаспор, которым ближе идея чеченского государства, чем апокалиптичное воззрение Бен Ладена». Российские службы движутся в неверном направлении. Это публикация на 10-11 полосах «Новой газеты». И еще одна публикация в «Новой газете», озаглавлена она «Журналисты будут работать на газе». «Очередное перераспределение грядет на рынке печатных СМИ», предупреждает издание. В ближайшее время собственников, по разным данным, могут сменить сразу три газеты. Это «Жизнь», «Комсомольская правда» и «Коммерсант». На днях должна состояться сделка по продаже 50% акций таблоидной газеты «Жизнь», специализирующейся на скандалах и сенсациях, рассчитанных на невзыскательного читателя. Покупатель газеты, член совета директоров «Газпрома», бывший министр финансов ельцинских времен Борис Федоров. Кроме того, в ближайшее время может состояться сделка по приобретению издательского дома «Коммерсант». И «Комсомольская правда», по данным ведомостей, может перейти из-под контроля холдинга Владимира Потанина «Профмедиа» в государственный «Газпром-медиа».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. Из районов Коряки и пострадавших от мощного землетрясения эвакуированы свыше 500 человек. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида в Отоманской империи. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Международный валютный фонд повысил прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%. Осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики МВФ считает потребительский спрос.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает банкам не требовать паспортные данные граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей.
Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России. Наиболее вероятным регионом считается Московская область, но окончательный выбор компании пока не сделан, как не определены и сроки строительства. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а начнут их производство с выпуска «Шкода Октавия» и одной из моделей Volkswagen.
Всемирный банк предлагает правительству России привлечь частные управляющие компании для инвестирования средств стабилизационного фонда. По словам главного экономиста Банка по России, средства фонда следует инвестировать в активы, стоимость которых в наименьшей степени зависит от мировых цен на нефть.
Правительство Польши подписало соглашение с ведущим банком Италии Unicredit, открывающее путь крупнейшей сделке в истории банковской индустрии Европы. Летом 2005 года Unicredit объявил о предстоящей покупке за 23 миллиарда долларов немецкого Hypo Vereinsbank, второго по величине в Германии. Частью сделки является переход под контроль Unicredit третьего по величине банка Польши БПХ, принадлежащего немецкому банку. Против этого выступило польское правительство, заявив, что Unicredit уже владеет вторым по величине банком страны, и новая сделка приведет к доминированию итальянской компании в этом секторе польской экономики. Соглашение предусматривает, что Unicredit в рамках покупки немецкого Hypo Vereinsbank должен в течение 2,5 лет продать 200 из 480 отделений БПХ в разных регионах Польши.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки. Курс евро 33 рубля 81 копейка. На мировых рынках евро стоит доллар 23 цента.
Московское время 8 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 24 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Когда в Соединенных Штатах вышли по-английски воспоминания Дмитрия Шостаковича в записи Соломона Волкова, эмигрантский журналист Александр Абрамов выступил со статьей «Мощь и инфантильность гения». Радио «Свобода», 24 апреля 1981 года, читает диктор.
Шостакович до самой смерти оставался фигурой во многом загадочной. Всем было ясно, что его словесной публицистике на 99% верить нельзя. И вот теперь, спустя 4 года после своей смерти, величайший композитор нашего времени раскрыл плотную завесу, разделявшую его звуковой и вербальные языки. Кто бы мог подумать, что всего боящийся при жизни Шостакович отчебучит такое из-за гробовой доски? Квинтэссенцией работы мне представляются следующие слова. «Большинство моих симфоний являются надгробными памятниками. Слишком многие из наших людей были погребены в местах, неизвестных кому-либо, даже их родственникам». Шостакович отрицает и ненавидит советскую власть тотально, безоговорочно. Меня сейчас, однако, интересует другой аспект работ. Насколько лично Шостакович похож на свою музыку? Выясняется, что наряду с любовью к музыке, главным, самым могущественным чувством, владевшим Шостаковичем, был страх. В молодости страх выступал в форме чрезмерной робости, обычной стыдливости гадкого утенка в обществе стереотипных людей. Затем, после жесткой и несправедливой критики его балетов и оперы, прибавился всепоглощающий страх перед арестом. В 60-е и 70-е годы Шостакович обуреваем страхом неумолимо приближающейся смерти. Чтобы хоть как-то, если не заглушить, то смягчить этот метафизический страх, Шостакович обращался к алкоголю, моделированию самоубийства. В жизни Дмитрий Дмитриевич был известен как человек очень деликатный. В мемуарах от его деликатности не остается и следа. В попытке оправдать свой конформизм последних лет, свою подпись против академика Сахарова, Шостакович, так сказать, идет ва-банк, не щадя ни правых, ни виноватых и не желая взять на себя хоть маленькую дольку соответственности. В конце мемуаров есть такие строки. «Нет, я не могу продолжать описывать мою несчастную жизнь. Она была серая и скучная, была наполнена печалью, скорбью». Кто, оглянувшись на всю свою уходящую жизнь, сможет отнести к ней эти слова, пусть первый кинет в Шостаковича камень.
Статья Александра Абрамова «Мощь и инфантильность гения», посвященная Дмитрию Шостаковичу.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» неожиданный вердикт федерального правительства придает эмоции дискуссиям о лекарственных свойствах марихуаны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели федеральные эксперты обнародовали свой вывод о том, что многочисленные исследования не позволяют сделать вывод об эффективности марихуаны в качестве болеутоляющего средства. Этот вердикт, противоречащий результатам одного из предыдущих серьезных исследований, удивил некоторых уважаемых ученых и насторожил власти 11 штатов, где приняты законы о медицинском использовании марихуаны. Слово Владимиру Морозову.
Представитель управления Сьюзен Бро заявила журналистам, что ее организация сделала свое заявление в ответ на запросы публики и Конгресса США.
For the FDA, so far there has not been enough clinical data.
У нас пока нет достаточного количества доказательств, что марихуана помогает при хронических болях.
In treating chronic painful conditions.
Между тем, именно для ответа на вопрос, помогает или нет, в 1999 году была создана комиссия ведущих ученых Института медицины Национальной академии наук США. Проведены исследования и напечатан отчет, в котором однозначно сказано «помогает». Профессор университета штата Небраска Джон Бенсон – один из участников комиссии.
We thought there was sufficient evidence at that time.
Мы нашли существенные свидетельства благоприятного влияния марихуаны на больных, страдающих от хронических болей, тошноты и рвоты, которые могут возникать как побочные эффекты при лечении рака и СПИДа. Насколько я знаю, говорит Бенсон, за прошедшие после публикации отчета 7 лет его никто не опроверг. Другие ученые полагают, что управление по лекарственным препаратам выступило против марихуаны, так как в дело могла вмешаться политика. Потому что федеральные власти настроены против лечебной марихуаны. Ее противники считают, что с этого легкого наркотика человек может перейти к более опасным для жизни. Итак, мнения разделились. А что говорит закон? Единой точки зрения нет и здесь. В 1996 году Калифорния, а затем еще 10 штатов приняли законы, позволяющие лечебную марихуану. Но в прошлом году Верховный суд США разрешил федеральному правительству арестовывать людей, которые используют марихуану, в том числе и с лечебными целями, и в тех штатах, которые это допускают. Федералы не часто пользуются своим правом. Последний раз скандал разыгрался прошлым летом в Калифорнии, где федеральные агенты привлекли к ответственности несколько человек, которые давали больным ограниченные дозы наркотика. Осторожность агентов можно понять, ведь, судя по опросам, большинство населения в разрешивших штатах за лечебную марихуану. Хотя встречаются и диссиденты, иногда из числа властей. Так руководство графства Сан-Диего подало в суд на правительство штата Калифорния, требуя отмены штатного закона, допускающего лечебную марихуану. Говорит представитель администрации штата Дайан Джейкоб.
This is not about a majority of San Diegans or a majority of Californians.
Речь идет не о мнении большинства жителей Сан-Диего или штата Калифорния, а о том, чтобы разрешить противоречие между федеральным и штатными законами. И это мы пытаемся сделать.
And it's about resolving a clash between state and federal laws, and that's all we're trying to accomplish here.
О дебатах относительно медицинских свойств марихуаны рассказывал Владимир Морозов. Подытожить марихуанные дискуссии я попросил профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, как мы слышали, кое-кто упрекает американские медицинские власти в том, что они отвергают лекарственное применение марихуаны, основываясь не на научных данных. Ваше мнение?
Вопрос спорный по существу. Врачи и исследователи в разных клиниках и университетах документируют определенный лечебный эффект при крайне ограниченном количестве, ну, я бы сказал, крайних состояний при СПИДе и раке. Но этого недостаточно, чтобы узаконить марихуану для использования в лечебных целях как определенное лекарственное средство.
Профессор, ну а почему бы все-таки не разрешить лекарственное применение марихуаны, если есть поводы верить, что она помогает, пусть даже в ограниченных случаях? Ведь медики, в конце концов, используют во врачевании другие наркотики.
Даже в тех крайних состояниях, о которых идет речь, марихуана не является единственным средством уменьшения страданий, побочных эффектов или болевого синдрома. Это один из возможных путей, но этот путь опасен в том смысле, что он открывает ворота для более широкого использования марихуаны, которая является наркотиком, а это представляет огромную общественную опасность.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легендарный Эрик Клэптон отправляется в начале мая в европейское турне, во время которого будет записан диск его классических песен, куда наверняка войдет, по словам поклонников, бессмертная Лейла.
Эрик Клэптон завершает утренний выпуск программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Чем живет сегодня Академия художеств? Это главная тема следующего часа. В гости придут Наталья Николаевна Попова, секретарь ученого совета Петербургского государственного академического института имени Репина, и Вероника Трояновна Богдан, директор музея института. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».